Радио «Вера» представляет. Открываем историю.
В 1783 году в состав Российской империи вошли новые территории – Кубань, Тамань, а также Крым. Присоединение этих земель произошло в результате успешной для России войны с Турцией. Спустя 4 года, в 1787, Екатерина II решила проехать по новым землям. Эта поездка императрицы вошла в историю как «Великое путешествие» или «Таврический вояж». Историки называют ее беспрецедентной по своим масштабам. В общей сложности около 3000 человек, включая иностранных гостей и дипломатов, сопровождали императрицу в ее шестимесячном великом путешествии в полуденный, то есть южный край. Сама Екатерина не раз подчеркивала, она путешествует прежде всего для того, чтобы увидеть простых людей, выслушать их, помочь решить проблемы, исправить многие неудобства, злоупотребления, упущения и несправедливости. Процессия выехала из царского села 18 января. В кортеже Екатерины II было больше 120 саней и 14 карет. Сама же она ехала в 12-местной карете, запряженной 40 лошадьми. Чуть меньше, чем через месяц, 8 февраля, императрица прибыла в Киев. Там было решено задержаться до Пасхи. В течение 3 месяцев Екатерина встречалась с вельможами и просителями. Царица посетила Десятинную церковь и Софийский монастырь, а Светлое Христово Воскресенье встретила в Киево-Печерском монастыре. 9 мая императрица заложила храм на месте, где вскоре должен был вырасти город Екатеринослав, в советское время ставший Днепропетровском. А 12-го императорский кортеж прибыл в Херсон. Глазам императрицы предстала крепость, большие казармы, оружейный арсенал, верфи с кораблями, готовыми к спуску. В городе, совсем недавно основанном, уже имелись каменные здания, блистали куполами церкви. Еще больше Екатерину и особенно иностранных гостей восхитил Севастополь. Заложенный в 1783, то есть всего за 4 года до Великого путешествия императрицы, город жил активной жизнью. Впоследствии Екатерина так описывала свои впечатления. «Здесь, где ничего не было, я нашла красивый город. Надо отдать справедливость князю Потемкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность». Действительно, князь Григорий Потемкин-Таврический, получивший в управление земли Новороссии и Крыма, успешно развивал веренный ему регион. По мнению историка Вячеслава Лопатина, Потемкин сделал на юге России больше, чем Петр I на севере. Дороги и мосты, паромная переправа через Днепр, строительство и благоустройство городов и сел. Всего за несколько лет деятельности Потемкина население южного края увеличилось более чем в 3 раза. Однако не всем верилось, что князь смог столько сделать за весьма короткий срок. Слухи о том, что Потемкин попросту мистифицирует императрицу, поползли еще во время поездки. Австрийский принц Шарль Жозеф де Линь, сопровождавший Екатерину, писал знакомым из путешествия: «Уже успели сплести басню, что нам по дороге выставляли домики, пушки и корабли, разрисованные на бумаге, и тому подобный вздор». Однако эти слухи опровергла сама Екатерина. В письме князю Николаю Салтыкову из поездки она рассказывала, что своими глазами видела и деревни, и сельчан, и встречающий императорский кортеж полки. Но все же выражение «потемкинские деревни», как обозначение чего-то бутафорского, ненастоящего, надолго вошло в обиход. Как удалось выяснить исследователям, главным автором легенды о потемкинских деревнях стал саксонский дипломат Георг Гельбиг. Иностранец таким образом хотел очернить Россию в глазах других государств. Но сделать этого не удалось. Слишком очевидны и осязаемы были плоды трудов князя Потемкина. Живы они и по сей день.
Открываем историю.